Пятисекундная готовность. Полный свет в студии. Начали. В круге света. Программа Светланы Сорокиной.
В первый раз я попала в Эрмитаж лет в 5. И с того визита запомнила узорчатый паркет, по которому с трудом волокла спадавшие музейные тапки. На длинную очередь в единственный буфет. Следующие посещения оставили испуг перед огромностью музея. Мне казалось, что главное – это запомнить дорогу к выходу. Но шло время, и я уже сама охотно водила гостей по любимым залам. А потом приезжала на съемки, узнала, что такое запасники. Это почти всегда были узкие простенки, отвоеванные у дворцовых помещений, заставленные ящиками и полками. Там было страшно повернуться с тогдашней громоздкой телевизионной техникой. Хранителей я считала богами. Они знали каждую вещь, и они могли посчитать съемку ненужной и запретить ее, несмотря на разрешение тогдашнего директора, патриарха Бориса Борисовича Петровского. В 92-м эту должность занял Петровский-младший, и на его долю пришлись лихие 90-е. Не было ничего, ни посетителей, ни денег, ни понимания, что же и как делать дальше. Сонному музейному царству пришлось на ощупь искать новые формы взаимодействия с внешним миром. Помню шок, который испытала, узнав о том, что в моих любимых пригородных дворцах стали проводить коммерческие презентации и приемы шампанским и прочими жульенами. И это в залах, где покрикивали строго на любого, кто всего лишь задел оградительный музейный шнур. Помню, как директор другого питерского музея поклялась повесить на крыше своего здания огромный флаг той иностранной компании, которая даст денег на ремонт. Помню, как именно тогда самые деятельные музейщики Питера поняли силу рекламы и стали все чаще выступать в прессе, привлекая понемногу внимание к своим шедеврам. И это именно их заслуга. Государству никогда не хватало на культуру денег и внимания. Даже в нынешние нефтебогатые времена деньги тоннами вкладывают в строительство громадных новоделов а-ля Рюс. Но на музейные проекты, выставки, обучающие программы их нет. Музеи ищут спонсоров и грантов благотворительных организаций. Все последние годы музейное сообщество держалось несколько обособленно, с достоинством перенося это пренебрежение. И немного свысока посматривало на изворовавшийся, переругавшийся внешний мир. И вдруг кража. В главном и лучшем музее страны – Эрмитаже. В служебном подъезде, что у Зимней канавки, я прошла сквозь рамку металлоискателей и свернула к кабинету директора. Старый династический кабинет, заваленный книгами и деловыми бумагами, с чуть слышным гулом проезжающих по набережной машин. Здесь почти тихо, только иногда по углам перезваниваются старинные часы.
Здравствуйте, Михаил Борисович.
Добрый день, здравствуйте.
Вот, наверное, когда вы еще совсем недавно говорили о том, что культуре необходим пиар, вы не думали, какого рода пиар свалится вот на Эрмитаж и на вашу голову? Я хочу только напомнить, что, по-моему, 31 июля вы сами лично, не дожидаясь оповещения от соответствующих органов и других людей, заявили о ситуации в Эрмитаже, о пропаже в отделе хранилища русского искусства и сообщили об этом городу и миру. Скажите, пожалуйста, вот как долго вы размышляли над тем, сообщать или нет? И вообще, как вы восприняли само известие об этой колоссальной пропаже?
Мы все открыли сами. Это очень важная вещь. Нам никто не мог сообщить. Мы сами, в результате нашей внутренней проверки, обнаружили, что сначала увидели, что значит, чего-то не хватает. Начали, так сказать, искать тотальную проверку всего хранилища. Обнаружили, что хранилище вот, хранителя, которое, к сожалению, кончалось, и спросить было не у кого, не хватает вещей. Значит, когда мы все проверили, то мы убедились, что действительно их нету во всем хранилище, можно вот, положить, заставить, то, скажем, думать мы, в общем-то, не думали, объявлять, не объявлять. У нас как-то мы привыкли за последние 10 лет, что мы про все говорим, про каждую маленькую радость и про каждую маленькую проблему. И большую радость и большую проблему тоже всегда готовы. Стараемся говорить и говорить всем. Поэтому мы сделали все, как полагается, так сказать, инструкции. А мы известили, соответственно, правоохранительные органы, подали заявление в милицию, сообщили всем и вся. И тут же собрали пресс-конференцию на следующий день и собрание сотрудников. Единственное, что мы так постарались сделать, чтобы вот это извещение получили в правильный, так сказать, момент все почти одновременно в течение получаса и в Москве, и в Петербурге. Потому что
Все из первых рук, чтобы не приносили друг другу.
Потому что,
да,
чтобы не друг другу, потому что действительно у нас пресса очень хорошо работает. И буквально через 15 минут после моего звонка начальнику управления внутренних дел начались звонки от журналистов. Ну и уже все и в Москве, всюду, все уже знали об этом событии, что, в общем-то, это важный элемент. Потому что для нас очень важно, почему важно, что мы сами шли, открыли и сказали, это доказывает, что на самом деле надежна внутренняя вот эта постоянная проверка, которая идет своя, она выявляет все надежно. А вот такие кавалерийские наскоки, то все проверить, мы, как говорится, каждый всегда отобьется и, в общем,
что-то
она
придумает.
Ничего не придумает, и она ничего не доказывает.
Я хочу только пояснить, вот, вы знаете, в связи со всем происходящим, в связи с тем, что стало известно о смерти хранителя этого отдела, у многих, в том числе, кстати, у меня по первости, сложилось впечатление, что хранитель, вот, не знаю, это умерла от расстройства, когда раскрылась пропажа, что это произошло вот только что, все же ощущения проверки очень на короткий период времени. На самом деле, я просто хочу пояснить нашим радиослушателям, что на смерти вот, Ларисы Завадской, теперь уже имя ее знают, она, по-моему, осенью прошлого года произошла.
Да, она была осенью, она произошла во время работы.
Вот такой музейной проверки.
За столом и шла музейная проверка, шла передача части ее коллекции другим хранителям. Вот при этом, так сказать, и продолжалась проверка. Эта часть хранения была уже проверена, была, так сказать, утверждена протоколами, что там все было нормально. И вот в это время она и
она умерла. Причем, что самое примечательное, опять же, хочу к сведению сказать, известно, что вот, собственно, тотальная проверка и выявление пропавших предметов началось после, поскольку передача одного фонда от одного хранителя к другому проходит при опечатывании и просто уже скрупулезном перечислении тех,
да,
предметов, находящихся в хранилище.
Да, точно. Именно так. Сразу, как человек умер, все опечатывается, опечатывается печатью заведующего отделом, и дальше открывается только комиссионно, создается комиссия, которая открывает и проверяет.
И дальше несколько месяцев перебирали все поштучно, и уже вот к лету этого года выявили большую пропажу, 220.
Да, мы брали поштучно, было понятно, что чего-то нет на месте, но когда мы получили, все уже были, так сказать, докладные записки, все хранители, что вот нет и нигде нет, то, значит, тогда факт есть. Тогда мы вставляем акт, пропажа есть налицо и информируем.
Эрмитаж, по-моему, один из, может быть, и самое крупное собрание в России, около 2 миллионов, по-моему, единиц хранения, насколько мне известно.
Ну, у нас 3 миллиона единиц хранения, около 3, немножко больше в историческом музее. Честно говоря, эти миллионы в основном даются за счет
мелких предметов,
монет,
да,
экологических материалов. Вот в ГИМе тоже громадная коллекция нумизматическая. А на самом деле их меньше, хотя все равно громадное количество. Прикладного искусства сотни тысяч. Живописи, ну, десятки тысяч.
Да, но отдел русского искусства — это тоже мелкие предметы. И, как мы поняли, там очень много из перечисленных, в том числе пропажи, были мелкие предметы. Но вы знаете, что интересно и что удивляет? Уж больно разносортится в этом украденном. Потому что есть мелкие, вроде почти незначимые предметы, а есть крупные, там, не знаю, очень дорогие иконы старые, да, или потир. Набор украденного наводит на мысль, что чуть не первое, что попалось под руку, брали. Вот как
вот,
это?
Надо сказать, что у меня до сих пор нет вот в голове такого ключика понимания, как, что произошло. Есть очень много странных вещей. Действительно, набор странный. Потому что там есть какие-то вилки, ложки, есть поддельные фигурки Фаберже, которые хранились-то в Эрмитаже даже не как музейный экспонат, а как образец того, какие бывают подделки студентам показывать и с экспертом. Вместе с тем, вещи достаточно дорогие. Ну, так честно говоря, икона Собор Святых, потир, еще 2 иконы, и все. Человек, если их продал, уже может всю жизнь жить на Канарских островах, и все. И не надо не таскать всего остального. Это до сих пор я не понимаю. Я не понимаю, как можно в течение такого долгого времени все-таки психологический человек, который с этим работает. Я вообще, честно, не понимаю, как вот такие вещи она могла вынести. Она же специалист. Но я не знаю, что она вынесла. Еще, во-первых, я бы хотел подчеркнуть, для меня пока у нее есть одна вина. Она не могла не знать, что у нее нету. И она не пришла и не сказала мне. Вот откуда, почему не было, это устанавливает следствие. И жалко, что имя уже так много повторяется. И следственные действия уже комментируются очень много. Мы еще многого не знаем. Понимаете, набор непонятный. Специалист так не набирает. Ни специалист-заказчик, ни специалист, который знает.
Но специалист не может не знать о пропаже 200 вещей.
Не может не знать, безусловно. Но вот это она не могла не знать о том, что нету вещей, этого это невозможно. Значит, не пришла, это грех хранителя. Дальше остальное решает. Следствие мы пока не будем ее обвинять. Много вещей. Если вот эти пропажи шли в течение нескольких лет, мы не знали. Но у меня есть ощущение, что кто-то другой знал. Понимаете, тут все только с помощью какой-то такой семейного вытаскивания вещей. Это так просто такие вещи не происходят. Думаю, что кто-то еще знал. Тут должно быть еще много-много разных ниточек.
А вы сами Завадскую знали хорошо?
Ну, я знал ее не очень хорошо, но, честно говоря, никаких оснований для...
Но она ведь тоже долго работала.
Она долго работала в музее, она работала в учете, в секторе учета, потом в русском отделе, потом принимала вот эти самые коллекции. Она действительно была, вот я знаю, очень большим специалистом, хорошим по эмалям. Она знала их хорошо. Вот она готовила выставки, готовила каталоги. Собственно, вот она какой-то очередной каталог был у нее на компьютере, когда она умерла.
Я просто, опять же, хочу пояснить для тех, кто, может, не знает, что хранитель музейный – это не, собственно, кладовщик. Он не просто хранит предметы искусства. Это человек, который занимается научной работой, научной деятельностью, составляет каталоги, организует выставки в том числе. Это человек, который работает с предметами. А, кстати говоря, в этом и претензии многих, что вроде как многовато функций для хранителя, что, может быть, стоит разделить, собственно, там, не знаю, кладовщика, да, и человека, который занимается научной деятельностью. Вот как вы считаете?
Ну,
есть
тут так,
что-то?
Кладовщик все равно не получается. Хранитель – это
знаток.
Если он занимается
только мне,
это человек, который все равно знаток.
Угу.
Ну, вот у нас, например, несколько лет назад умер замечательный хранитель Лубо Лесниченко, который хранил японские, тибетские, китайские вещи. Он знал японские, тибетские, китайские языки. И все это он легко все опознавал и знал. Теперь его вещи передаются трем другим хранителям. И каждый из них еще несколько лет как бы готовится к тому, чтобы хранить эти вещи. Поэтому все равно знаток. Но, в общем, у нас, так, когда мы анализируем, что получилось, конечно, мы несколько принизили в приоритетах наших внутри музейных хранительское дело отошло немножко на второй план, потому что мы первое ставили себе, во-первых, мы вправе ставили себе первую задачу 15 назад, просто поднять, так сказать, ну, облик музея в глазах людей. Вот был начало перестройки, все, так сказать, было тут политические и дрязги, и общее состояние тяжелое, денег нет. Нужно было найти деньги, нужно было поднять дух людей, выставками, найти спонсоров. Для этого нужны красивые, эффектные выставки. Для этого важна, очень важная задача музея, вторая, доступность коллекции. Все коллекции должны быть людям доступны в разных формах. Мы немножко больше потратили энергии на доступность, поставив хранение на вторую часть. Это не то, что не нужно было делать выставки. Надо было делать выставки. Надо делать. Но надо правильно сосчитать. Потому что делает один и тот же человек. Сегодня занимается только наукой, то значит, сегодня он ничего по хранительской части своей не сделал. Может быть, надо, мы думаем, сейчас разделить людей. И хранители, с одной стороны, надо их очень строго за ними следить. Действительно, может быть, строже, чем мы следили. Ну, камера наблюдения должна быть в хранении, не в кабинете хранителя, а в хранении, где лежат вещи. А с другой стороны, надо их лучше стимулировать, надо вот почет им оказывать больше, надо, может быть, платить им больше, ну, оперировать теми небольшими средствами, которые у нас есть. Вот об этом мы сейчас думаем, как вот поднять значение хранителя до того, как оно было в том же Эрмитаже лет 30-40 тому назад, когда тоже были великие ученые, они были хранители, и вот это их дело чисто хранительское, держать вещи, хранять, проверять, это тоже было важнейшим.
В общем, одна из проблем. Вполне возможно, немножко меняется уже функция того же человека при фонде, да? И я помню эти помещения этих фондов, это часто такие узкие простенки, это ужасно неудобные помещения с огромным количеством ящиков, приколоченных и приделанных куда угодно. И вообще мне уму непостижимо, как проверки в таких проводить. И фонд вот этого вот русского искусства, он тоже, насколько я знаю, находится здесь, в основном Эрмитажном здании. А значит, в тяжелых условиях и в тяжелом хранении. И вы давно же говорили о том, что необходимо нормальное хранилище. И, насколько я понимаю, сейчас какое-то движение есть в этом направлении?
Движение есть. Вы правы. Ну, Зимний дворец строился, как из него еще и музей, и дворец, и хранилище. Конечно, эти хранилища, в общем, не очень приспособлены. Самое главное, они трудно контролируемы. Но они многие выходят в залы, понимаете. Если ты уже оттуда вынес, то ты, пройдя по залам, там как бы с чем-то там уже все легче. Мы с самого начала, в общем-то, я говорю, конечно, приоритеты мы и меняем, и в хранилище у нас давний приоритет в Эрмитаже еще до того, как я стал директором, что очень важно создать новые, нормальные, хорошие хранилища, где есть контроль, где есть хорошие условия для экспонатов, где люди могут тоже все видеть, но и люди подконтрольны. В общем, нам удалось, мы очень гордимся тем, что первый корпус фонда хранилища, который, кстати, в Петербурге был сделан, безумные были усилия всех по финансированию, потому что, понимаете, никакой меценат денег на хранилище не даст. Вот на
конечно,
реставрацию можно
конечно,
найти.
Конечно.
Государство давало. бывало, всякие схемы изобретались, там какие-то кредиты, все, в общем, мы очень много работали с правительством, с Министерством финансов, в конце концов, это сделали. Это действительно хорошее фондохранилище, где мы сделали и открытый доступ, так что люди на организованной группе могут пойти и увидеть все, что есть, и все видно. И вся система входа, открывания.
Она, а где это территориально?
Она, это в старой деревне, это было Серафимского кладбища.
А, знаю, знаю.
Такой кусок земли к выезду на Финляндию.
Хорошо прозвучало, к выезду на Финляндию. Черный юмор.
Нет, ну там все хорошо. Там черный юмор тоже. Там с той стороны Серафимское кладбище. А слева громадный развлекательный центр Гулливер. Кстати, очень философский для музеев. Музей находится посередине между
развлечением и кладбищем.
Ну, кладбище — это хранение памяти. Я подчеркиваю всегда, что хранение памяти — это особенность нашей цивилизации. Из нее рождаются музеи тоже. Так вот, там все сделано как надо. Более того, одна из лучших таких хранилищ в мире. Весь полный контроль за каждой минутой, в общем, человека, как он передвигается по дому. Теперь у нас есть проект, еще несколько зданий, одно уже возведены стены. И тут есть, в общем, мы всех убедили. Я долго мучился, всех убеждая. Всех убедили. У нас уже есть выделены деньги. Выделены на 4 года для завершения всего этого комплекса. Только не на 4 года. Мы все время просим. Я просил уже и ГРЭФ, и как бы обещали, что давайте денег больше не надо, но дайте им нас в 2 года. Потому что мы можем в 2 года это построить. Там быстро идут работы уже, налаженные работы. Я думаю, надеюсь, что, может быть, обещали в второй половине года рассмотреть из дополнительных доходов, и тогда мы это сделаем.
Ваши коллеги, музейщики, могу судить, потому что слышала в Москве от музейщиков, они вам вину ставят как раз вашу фразу: пора снять презумпцию невиновности с музейных работников. Как это так?
Это
каждый человек имеет право на презумпцию невиновности. Что это такое?
Значит, я говорил о презумпции невиновности в смысле психологическом. Я повторяю, повторяю, повторяю. И я могу это спокойно говорить, потому что я сам, как вы помните, и неоднократно говорил о том, что музейщик такой святой человек, что трогать вообще о нем думать нельзя. И не смейте думать.
Не оскорбляйте подозрения.
Не оскорбляйте подозрения. Все как жена Цезаря. Но общество у нас все-таки сложно и меняется. У нас практически нет никого, у кого есть презумпция невиновности, такая психологическая сторона общества. Я сегодня смотрел большой брифинг журналистов, сказал, говорю, и у вас ни у кого нет для меня презумпции невиновности. Я всех вас могу подозревать в том, что вы что-нибудь такое там по заказу скажете, скажете не так. Мы все всей страной не имеем презумпции невиновности в отношении к людям в погонах. Поэтому мы все должны понимать, да, ситуация такая, что болезнь есть в каждом социальном слое. И ситуация не только эта, наша эрмитажная. Потому что я опять не повторяю, я не знаю, сколько виновата, с чем виновата Зацкая, но что такая кража не обошлась без участия кого-то в музее, это 100%. И так бывает во всех музеях. И поэтому мы должны это говорить сами. Что нам говорить? Мы честные, а все будут говорить, а вы там все воруете. Мы должны точно совершенно понять, да, у нас могут быть люди, которые могут быть нечестны, и всякий нечестный человек может всегда украсть в музее. Дело в том, что все эти контроли, все проверки, все равно, если человек хочет, и он находится внутри, он найдет способ. Поэтому мы должны самих себя немножечко подтянуть, и обижаться на это совершенно не нужно. Тем более я действительно ощутил эту ситуацию как удар в спину, потому что когда обнаруживается кража в музее, музей, который так в первых рядах воюет с государством, требуя, чтобы мы оставить нам автономию, не менять бюджетный кодекс, и за всякие такие очень большие вещи, и вдруг сзади оказывается ситуация такая, что не так вы хорошо, как говорите.
А я, знаете, на что обратила внимание, Михаил Иванович, меня это как-то поразило. Вдруг я обнаружила такой тон у коллег моих, журналистов, что такое немножко злорадство, что ли, в этом во всем было. Ну, типа, знаете, как всегда музейщики говорили, мы за 3 копейки храним здесь миллион сокровища, мы память храним. И все время вот это было такое немножко неприкосновенное сообщество, потому что действительно люди святые работают и так далее. И вдруг обнаруживается, что все люди, что все так же, что могут своровать, а значит, все на одной доске стоим. И вот какое-то это злорадство, оно прослеживалось, мне было ужасно неприятно.
Оно есть, оно довольно сильное. И я про это и говорил, и говорил. Здесь такая позиция. Да, мы нашли свою болезнь. Это наша болезнь. И эту болезнь будем лечить сами. Мы знаем способы, но сами как, вместе с коллегами ведомства и всего. И злорадствовать по этому поводу мы тоже никому не позволим. Потому что, как я сказал, презумпции такой нет ни у кого. И журналистам тоже. И злорадство. И появилось довольно много злорадства, как там, друзья, говорят, слишком много там, в телевизоре сам торчишь, вот люди злорадствуют. Но я вынужден, работа у меня такая, торчать в телевизоре.
Что еще хотел спросить? Сколько у вас, скажите, пожалуйста, всего хранителей?
У нас около 200 хранителей.
А я знаю, что сразу после того, как произошло, после того, как вы сделали это заявление, вы собрали в Эрмитажном театре коллектив весь. В чем было ваше послание? послание и какое настроение в коллективе?
Ну, во-первых, кстати, в прессу просачивались какие-то странные вещи, что я там запретил всем общаться с прессой и так далее. Я никому ничего не запрещал, хотя все понимают, что найдет следствие, то с прессой общаться не будет. И, как бы, так сказать, есть несколько человек, которые должны это делать. Ну, я просто говорил, я изливал свою боль примерно того, что вот я ощущаю, что мы все, и надо понимать, все подвели музей. Что вот так вышло, и что ситуация, которая возникла, значит, с одним человеком, она не совсем абсолютно исключительна. У нас есть некоторое ощущение такой успокоенности и вот отсутствие такой напряженности того, что мы все-таки делаем очень ответственно дело, что на каждом шагу есть сложности и опасности. Я говорил об этом, так сказать, ударе в спину, а, так сказать, вспышке болезни. Говорил о том, что мы должны, сейчас мы переходим на военное положение. Каждый должен себя всего посмотреть, перепроверить и психологические вещи, и все, что хранить, продумать и передумать, и подумать, как мы вместе будем очень активно, интенсивно и менять ситуацию. Вот просто собираться самим, чтобы вся энергия шла на то, что мы должны делать. Я думаю, у меня есть ощущение, что, в общем, мои коллеги это вообще, так сказать, восприняли правильно. Ну, не все, конечно. Никто не собирается делать из музея полицейское государство, и не будем, это очень важно, такого не сделать. Но жесткое отношение к себе должно быть.
А да. Вы кого-нибудь наказали?
Да, конечно, я наказал, конечно, вынесено строгие выговоры и главному хранителю, и заведующему, это сразу же, и заведующему русским отделом, и всем хранителям, которые были ответственны за это хранение. Следующий этап будет финансовые наказания, потому что в Эрмитаже зарплаты, так, к слову, средняя зарплата, если только госбюджетная, то около 2000, а так 14-15 тысяч. Кстати, Завадская получала средние 14 тысяч.
Потому что писали в газете, что 3 тысячи не хватало на лекарства от диабета и так далее.
Да я специально, ну, наверное, не хватало, но я специально запросил полный отчет за 2005 год.
То есть зарплата около 14-15 тысяч?
14 тысяч, 0,81. У нас такая средняя зарплата колеблется летом и зимой, потому что деньги платят из того, что музей зарабатывает.
Вы каких ожидаете санкций в отношении себя? Вот я у вас когда? Знаю. В понедельник приедет Боярсков и Шутко?
Нет, Боярсков, да? И Шутко приедет не санкции разводить. Это у нас у всех такие советские представители.
Не-не-не-не, да?
Боярсков и Швидко.
Я знаю их позицию, просто спрошу ваше
знание. Мы назначили Союз музеев России встречу президиума. И тогда мне звонили Боярсков и Швидко и говорят, мы хотели бы приехать и поговорить с музейщиками. Вот мы как по итогам были комиссии, прошли, как мы все это видим. Там они говорят, хорошо, вы приезжаете, один день вы выступаете, рассказываете, а потом мы собираемся отдельно от всех сами и принимаем свои решения, как мы это видим. Вот такая схема. Какие они будут принимать решения, это их решение, что касается меня. Как я сказал, сам я в отставку подавать не считаю правильным, а все остальное это
уже решать, как решат, да?
Как решат. У меня есть контракт с Роскультурой, у меня есть назначение премьер-министра, меня и так далее. Все это, ну, это все как решат, так и будет. Это уже. Это в данном случае 10-я заводка.
В связи со всем произошедшим многие стали задавать вопрос о том, что и как хранить. Такой важный вопрос о размерах фондов, да? И вообще, нужно ли такой объем, когда выставляется там, не знаю, 5% из имеющегося у музеев.
Уже вот сейчас, да, вы говорили, ну вот у вас так все много, видите, еще и уследить не уследить. А если раздать в маленькие музеи, там все будет выставлено и все уследят. Ну, наш опыт жизни маленьких музеев в сегодняшней России показывает, что это не так. И в маленьких музеях тоже очень легко красть, и там защищать тоже трудно. Но это принципиальный вопрос, да, вот нужны ли такие музеи-монстры, музеи Левиафаны, музеи универсальные, как Эрмитаж, Британский музей, Лувр. Во всех больших музеях выставляется, ну, до 10% того, что есть, все остальное лежит в хранилищах. Но основная жизнь музея, она в хранилищах. Вот почему очень важно не создать полицейское государство, сделать гибкую систему, потому что с этими вещами работают люди. Почему и трудно за ними следить? Их изучают, изучая, меняют их датировки, меняют там вещи, меняют их даже расплан отнесения к той другой стране, их реставрируют, их хранят. Это большая работа в хранилищах, которая есть важнейшая основная работа музея. Плюс в таких громадных музеях эти вещи сравниваются, вещи, происходящие из разных культур, и когда можно рядом, у тебя есть русские вещи, а тут западноевропейские, только нужно пройти там несколько метров, пойти посмотреть, сверить, это важнейшая тоже часть музейной работы. Это универсальные музеи. Сейчас вот у нас во всем мире есть такое противостояние универсальных музеев, таких больших, да, с громадными фондами, и возникающих только музеев национальных, локальных, которые говорят, все пусть будет у нас, отдайте нам обратно, что забрали, и пусть там все находится в тех местах, в которых они это происходит. Это тоже понятное настроение, но мы считаем, я говорю, мы, потому что мы целый ряд деклараций делали такие.
Ну и вы же президент Музейного союза.
Музейного союза России, но я имею в виду международные. Мы делали вот такие, как Метрополитен, Британский музей, Лувр. И делали заявление, что такие музеи универсальные абсолютно обязательно нужны, потому что в них идет вот это.
Большая работа. работа.
Большая работа, которая не менее важна. Это галерея, место, где все должно быть вывесено на стенках. Это называется галерея. А музей – это место, где хранят, собирают, реставрируют. Хранить только надо, конечно, очень надежно и хорошо.
Ну и другое дело, отдельная статья – это выставки, да, всевозможные, там, тематические выставки, которые как раз часто из фондов черпают.
Да, они черпают из фондов, и там очень много вещей. Нельзя все выставить, но надо все сделать доступным. И начинаются выставки, открытые хранилища, выставки по всему миру. Конечная часть – это интернет. Вот в выставках вещи начинают говорить, вещь, которая сама по себе может не очень интересна, когда она в контексте, там, я знаю, история Александр Первый, вот вещи, которые просто так, она начинает говорить. Она это выставки говорит. Отдельно она ничего не будет говорить, если она лежит в галерее.
Это точно. Как вы относитесь все же к предложению госпожи Антоновой, руководителя Пушкинского музея Московского, о воссоединении, о воссоздании Музея западного искусства, коллекцию которого когда-то поделили и частично передали в Эрмитаж? Значит, я имею в виду импрессионистов, третий этаж.
Я понимаю.
Мой любимый, кстати.
Вот правильно, видите, третий этаж. Вот слово «третий этаж», оно более важно в истории русской культуры, чем название Музея нового западного искусства. Он существовал довольно недолго. Он состоял вовсе не только из коллекции Щукина и Морозова. Там было там всякие пролетарские художники, там много чего было. Он был замечательный музей, первый музей нового искусства в мире. Но его роль в нашей истории культурной куда меньше, чем третьего этажа, где все мы, так сказать, мы узнавали мир. У нас художники выросли прекрасные, потому что они видели, как постепенно в залах появлялись эти самые блестящие великие художники. То же самое в музее имени Пушкина. Это целое явление. Если говорить уже более конкретно, картины из музея нового западного искусства, переданные после войны, передавались Эрмитажу в обмен на громадное количество шедевров, благодаря которым музей Слепков стал музеем изобразительного искусства имени Пушкина. И он точно так же, так сказать, грабил музей нового западного искусства, забирая у них, а часть передавалась Эрмитажу в обмен на тех Рембрандтов, Мурилья, Тицианов и прочих, которые отдавались туда. Поэтому это был настоящий обмен, тогда давайте обратно. Мне очень неприятно говорить на эти темы, потому что я очень уважаю Елену Александровну, и я долго молчал, но как-то бывает уже не... Ведь она говорит, что тогда вот отдавать из Эрмитажа вещи в Москву, когда делили пополам парные картины, одна сюда, одна туда, это было правильно, делили музейный фонд, а это уже неправильно. Ну и кроме того, есть еще одна важная вещь. Такие вещи между музеями не делаются. У нас в музеях столько проблем, вот я говорил, когда требуют там верните его обратно на место происхождения и всякое такое, то между музеями европейскими как-то принято таких споров не вести. Даже разговоры о реституциях с немцами, когда с музеями они идут у нас очень аккуратно и осторожно, когда музейщики, когда не политики. Но мне эта идея совсем не нравится, и мне очень не нравится, что мне приходится про нее публично и говорить, потому что это в целом выставляет музей не очень хорошим.
Сейчас мы прервемся на несколько минут на новости середины часа, а затем продолжим разговор с директором Эрмитажа Михаилом Петровским.
«Круги света». Программа Светланы Сорокиной.